Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В центре Москвы разогнан митинг правозащитников. В Новосибирске направлено в суд дело сержанта, избившего рядового. Израиль заморозил ежемесячные выплаты палестинской автономии. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Власти разрешили проводить митинг только у Соловецкого камня на Лубянке, но правозащитники собрались, как и хотели с самого начала, у здания ФСБ. Митинг был организован, чтобы выразить поддержку неправительственным организациям, которых ФСБ обвинила в получении денег от спецслужб на Западе. Репортаж с места событий сразу после выпуска новостей. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. Из столицы Дании Алексей Диковицкий.
Присутствующие на совещании эксперты отмечают, что предложенные изменения в законодательство России, касающиеся условий работы негосударственных организаций, могут отрицательно повлиять на сотрудничество иностранных НГО с российскими партнерами и свести на нет многие наработки, сделанные за эти годы, в том числе и организациями из государств, входящих в состав Совета министров северных стран – Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии. Тем не менее, эти государства намерены продолжать сотрудничество прежде всего с северо-западными областями России, которые граничат со скандинавскими и прибалтийскими странами – Мурманской, Ленинградской и Псковской областями, Санкт-Петербургом и Калининградом. Речь идет в первую очередь о проектах, связанных с интенсификацией приграничного сотрудничества, развитием рыночной экономики в этих регионах России, а также демократизацией общественной жизни в целом. Об этом говорится в представленном внимание участников Копенгагенского совещания «Плане сотрудничества с Россией на 2006-2008 годы». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Копенгагена.
Военная прокуратура Новосибирского гарнизона направила в суд дело старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Как сообщает Интерфакс, Ходорову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Командиры воинской части, где произошло ЧП, получили дисциплинарные взыскания. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил в Новосибирск своего представителя для проверки фактов дедовщины в армии. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с заболеванием менингитом военнослужащих Московского военного округа. Накануне в инфекционное отделение военного госпиталя Подольска были направлены 29 солдат. У всех выявлен менингит. Заболевшие служили в городе Ковров. Подробно об этом в программе «Время свободы». В Петербургском городском суде проходят предварительные слушания по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Всего перед судом предстали 18 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Один из обвиняемых в ходе расследования признан невменяемым. В отношении него материалы выделены в отдельное производство и переданы в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Обвинение в убийстве предъявлено 14 молодым людям. Некоторым из них также предъявлено обвинение в возбуждении национальной вражды. При этом признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых выявлено не было. Напомним, что 13 октября 2004 года около 10 часов вечера на вьетнамского студента Вуань Туана, возвращавшегося из гостей к себе в общежитие, напала группа подвыпивших молодых людей. Они догнали студента и стали избивать его. Всего Вуань Туану было нанесено 37 колото-резанных ран. Как установило следствие, подростки и до этого совершали подобные преступления. Как в отношении иностранцев, так и в отношении коренных петербуржцев. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономии ежемесячно от налоговых сборов. Теперь, после победы на недавних парламентских выборах радикальной группировки «Хамас», Израиль отказался переводить деньги. Израильские лидеры заявили, что не намерены поддерживать террористов. Верховный суд Ингушетии вынес приговор четырем боевикам из отряда Асламбека Хатуева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
17 лет в колонии строгого режима проведут четверо жителей Чечни: Казбек Завлеев, Шамиль Хадисов, Резван Хаджиев и Мартан Хамурзаев. Суд присяжных признал их виновными в нападении на объекты силовых ведомств в Ингушетии в июне 2004 года. Прокуратура также считает их виновными в планировании теракта по захвату школы в ингушской станице Нестеровская. Ранее Николай Шепель, заместитель генпрокурора России, сообщил, что эту операцию должна была провести дублирующая группа в случае неудачной попытки захвата первой школы Беслана. Но присяжные сочли доказательства, собранные прокуратурой, недостаточными и вынесли оправдательный вердикт по этому обвинению. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Замоскворецкий суд Москвы отказал группе православных в удовлетворении иска к организаторам выставки «Россия-2». Истцы утверждали, что экспонаты выставки носят кощунственный, богохульный и чудовищно безнравственный характер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка «Россия-2» проходила ровно год назад в Центральном доме художника. Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред, причиненный оскорблением религиозных чувств, и потребовала выплатить в качестве компенсации 5 миллионов рублей. Судебное разбирательство длилось долго, и всякий раз вспоминали другой схожий прецедент – суд над устроителями выставки «Осторожная религия» в Сахаровском центре. Ее организаторы были признаны виновными. А вот куратор проекта «Россия-2» Марат Гельман теперь торжествует.
Мракобесам присудили оплатить наши издержки на адвокатов. То есть до этого они нас пугали, что это в суд они проиграют, они в следующие подадут, и что не дадут жить спокойно. А так они подумают, стоит ли зря тратить такие большие деньги.
А велики ли эти издержки?
60 тысяч рублей, то есть это чуть больше 2000 долларов.
Марат Гельман надеется, что впредь судов над художниками в России не будет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В центре Москвы разогнан митинг правозащитников. В Новосибирске направлено в суд дело сержанта, избившего рядового. Израиль заморозил ежемесячные выплаты палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
«75 лет исполнилось Борису Ельцину. Почему большинство россиян с неудовольствием вспоминают его эпоху? Речь Джорджа Буша о положении в стране, как Соединенным Штатам сохранить мировое лидерство. Жерар Депардье играет Тараса Бульбу. Гарантирован ли успех украинско-французскому сериалу по повести Гоголя?» Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 18 человек, среди которых руководители нескольких правозащитных организаций, были задержаны сегодня во время проведения несанкционированного митинга у здания Федеральной службы безопасности России в Москве. Правозащитники требовали обратить внимание страны, общественного мнения, а также органов правопорядка на недопустимость провокаций в отношении неправительственных организаций. С места события корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники милиции на Лубянской площади сразу же предупредили участников пикета: вашу акцию можно провести у Соловецкого камня, но никак не у первого подъезда ФСБ. Во-первых, разрешение префектуры выдало на пикет у памятника политзаключенным. Во-вторых, именно сегодня над первым подъездом чистят крышу здания. Соответственно, весь тротуар для вашей же безопасности огорожен решетками. Однако эти слова активистов-правозащитников не удовлетворили. И, достав свои плакаты, они по подземному переходу двинулись к месту проведения акции. Там их встретили бойцы ОМОНа.
Я вас прошу, не нарушать законные требования. Я выполняю всего лишь приказ.
Но, как оказалось, ОМОН перекрыл не все выходы. Один из них остался свободным, туда-то митингующие и повернули. Тем не менее, подойти вплотную к первому подъезду не удалось. Но и угол здания ФСБ митингующим подошел. Развернув плакаты, они начали скандировать свои лозунги.
ФСБ! Хватит врать!
Руки
ФСБ!
Хватит врать!
Свободу! Права! Права!
Права!
Права!
Высшая ценность!
Права!
Высшая ценность!
Через 6-7 минут после начала акции протеста на Лубянскую площадь приехал первый автобус с бойцами ОМОНа. Всего их было 3. Начались задержания.
Никуда не выходит. Держите все вместе, чтобы всех вытащили сразу.
Задержание провел, нет? Крутили кого-нибудь?
какое
основание забрали людей? Объясните.
Мы потом дам его.
Нет, вы сейчас.
Республика ГУВД.
Произвол полный. Полный произвол. Насилие над гражданским обществом.
Первыми задержанными оказались лидер правозащитного движения за права человека Лев Пономарев, глава центра «Мемориал» Олег Орлов, директор Института прав человека Валентин Гефтер. Неприкосновенным оставался лишь старейший правозащитник России Сергей Адамович Ковалев.
Я ждал много плохого, но того, что сейчас произошло со страной, нет. Я надеялся, что это не произойдет. В некотором смысле мы живем в стране, которая даже от брежневского застоя отличается.
Через 40 минут после начала митинга в отделение милиции попало около 20 человек. Над подъездом номер 1 Федеральной службы безопасности завершилась чистка крыши от снега. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Сегодня же представители правозащитных организаций выступили с официальным заявлением о том, что подадут в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации своих организаций против нескольких российских телеканалов. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Иски к российским телеканалам, в эфире которых прозвучала информация о том, что несколько общественных организаций финансировались английской разведкой, будут направлены в суды в ближайшее время. Об этом заявила сегодня руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
У нас есть все основания предъявлять к Первому каналу, ко Второму каналу иски. У нас еще нет некоторых видеозаписей. Как только мы получим эти видеозаписи, мы просматриваем коллегиально. У нас вот завтра даже будет консилиум по поводу этих обращений самых известных юристов в этой области. И мы совместными усилиями готовим обращение ко всем телекомпаниям, которые занимались дискредитацией правозащитных организаций.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, в адрес которой прозвучит звучали обвинения в финансировании со стороны иностранных разведывательных спецслужб, объяснила, почему иски о защите чести, достоинства и деловой репутации предъявляются именно к телеканалам и конкретным журналистам, а не к сотрудникам правоохранительных органов, предоставивших эту информацию.
Я бы с ФСБ в данном случае не судилась. Не потому, что я их боюсь. Все, что я о них думаю, я много раз говорила, дело не в этом. А мне кажется, что, ну, как можно судить волка за то, что он волк? А не ФСБ. Мне гораздо оскорбительнее и больнее, что в травле правозащитников, организованной ФСБ, участвуют журналисты. Еще у меня есть один человек, на которого я тоже хотел подать в суд. Это господин Васильев, председатель комитета по безопасности Государственной Думы. Я своими ушами слыхала по телевизору, как он сказал, что нас финансируют иностранные разведки. Вот чего нету, того нету. Грантов у иностранных разведок в жизни не брала, а главное, не предлагали.
По словам правозащитников, в России уже не первый год идет наступление на общественные организации и гражданское общество в целом. У Мары Поляковой имеются тому веские доказательства.
На протяжении уже ряда лет идет очень грамотное, постепенное изменение российского законодательства. Эти изменения направлены на сужение прав личности. Причем мы проводим контроль законодательства только с точки зрения его соответствия российской конституции и международным обязательствам в сфере прав личности. Мы провели экспертизу наиболее важных в этом смысле законов, и появление каждого нового закона, во-первых, свидетельствует об отступлениях от российской конституции, и очень тоже системное, очень грамотное, поступающее из разных комитетов законопроекты, и в том числе из администрации президента, которые посягают на права общественных объединений.
Свое мнение по поводу давления власти на общественные организации сегодня высказывали многие правозащитники. Так, исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев подкрепил свои доводы цитатой из большой пресс-конференции президента Путина.
Президент Путин говорит, что касается, цитирую, неправительственных организаций, то я сформулировал свое отношение в привязке к тому скандалу, о котором вы упомянули, будучи в Петербурге. Неправительственные организации нужны обществу как контроль за деятельностью самого государства и властных структур. Присоединяемся. Мы выступаем за то, чтобы эти организации были независимы и не руководили кукловодами из-за границы, потому что, сталкиваясь с проявлением подобного рода, мы только компрометируем деятельность неправительственных организаций. Таким образом, бесспорно, в этой цитате есть обвинение неправительственных организаций, прежде всего, конечно, правозащитных организаций, что они руководятся кукловодами, что мы являемся марионетками. Это бесспорно является указанием ФСБ заниматься правозащитными организациями.
Сергей Ковалев из фонда Андрея Сахарова подчеркнул, что власть в давлении на правозащитников достигла определенных успехов. Харьков и сейчас готова вести наступление даже на такие крупные и уважаемые организации, как Московская Хельсинская группа.
Это выстроенная специальная политика, которая достигла очень серьезных успехов. В стране больше нету конституции, потому что все конституционные принципы просто перечеркнуты. Страна эта не имеет продекларированного в конституции разделения властей. Страна эта не является федерацией. Найдите мне в мире пример федеративного государства, где главы субъектов федерации назначаются президентом. Все эти принципы убрали. Страна живет без закона. Страна живет, руководствуясь текущими соображениями власти.
А ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный сравнил сегодняшнюю ситуацию в стране взаимодействия власти и правозащитников с годами советской власти.
Не все до конца понимают, что вообще происходит у нас в стране. За последние годы подверглись преследованиям по политическим мотивам Александр Никитин, Николай Щур, Григорий Пасько, Виктор Калядин, Владимир Сойфер, Николай Щуров, Валентин Моисеев, Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Юрий Хворостов, Виктор Акуличев, Виктор Ковальчук, Джон Тобин, Михаил Трепашкин, Сергей Бровченко, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Светлана Бахмина, Ольга Цепилова, Павел Люзаков. Если добавить сюда Чечню, где вообще глобальное нарушение прав человека, то в сравнении с Советским Союзом похоже, что в общем это почти одинаковые вещи.
Однако, несмотря на все это, глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева настроена оптимистично.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что мы выступаем вместе, мы будем всегда защищать друг друга. И я не знаю, победим ли мы в бюрократических играх, но в общественном мнении, в глазах наших сограждан и Запада, я уверена, выиграем мы, а не те, кто осуществляет эти провокации.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду 1 февраля. Сегодня юбилей первого президента России Борису Ельцину, 75 лет. На празднование в Москву приехали президенты Белоруссии, Казахстан, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, а также бывший президент США Билл Клинтон и канцлер Германии Гельмут Коль. Поздравил Ельцина его преемник Владимир Путин, а патриарх московский всея Руси Алексей II вручил первому президенту орден Дмитрия Донского первой степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Юбилей Бориса Ельцина отмечают и на его родине в Екатеринбурге. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В информационно-просветительском центре «Борис Ельцин. Первый президент новой России», который действует в Екатеринбурге, собирают данные как о деятельности своего знаменитого земляка, так и о преобразованиях в России за последние 20 лет. Накануне юбилея Бориса Ельцина в центре его имени побывала наш екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
Информационно-просветительский центр «Борис Ельцин. Первый президент новой России» – это две комнаты. В одной собрано около 2000 книг и архивных документов, по которым можно отслеживать, как реформировалась Россия за последние 20 лет. В другой – выставочный зал, где проводят встречи и конференции. Более десятка стендов с фотографиями, посвященные Борису Ельцину и его деятельности как на международном, так и на местном уровнях. Рассказывает младший сотрудник Института региональной политики Павел Ведерников.
Самый первый стенд – Борис Николаевич. Мальчик, студент, здесь еще политики совсем нет. Становление личности. Второй стенд уже связан с его деятельностью в Свердловском обкоме, на картошке, вот и обкомы в полях. А дальше уже это момент, когда Борис Николаевич переезжает в Москву. Вот последний стенд, закат, закат не Бориса Николаевича Ельцина, а закат его все-таки политической карьеры.
Сотрудники центра говорят, что в последнее время Екатеринбург во всем мире ассоциируется лишь с местом расстрела царской семьи. Но на самом же деле это еще и город, где, по их мнению, началась демократическая революция.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова. Поздравить Бориса Ельцина приехали действующие и уже бывшие лидеры ведущих мировых держав, в том числе и экс-канцлер Германии Гельмут Коль, с которым Ельцина всегда связывали теплые отношения. – Прошлым летом Коль даже специально приезжал в Россию, чтобы порыбачить с другом Борисом на Байкале. А помнят ли Ельцина другие немцы? Об этом репортаж нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
В Германии накануне юбилея Бориса Ельцина появилось несколько публикаций, посвященных этому событию. Среди них выделяются две статьи. Первая, Уве Кеттинга «Царь Борис Незавершенный», опубликована в единственной в Германии сетевой газете. Статья начинается так. «Обхаживаемый Западом, восторженно любимый, но затем презираемый собственным народом, Борис Ельцин пережил на своем долгом пути политика многочисленные взлеты и падения». Об этих взлетах и падениях идет речь и в статье живущего в Мюнхене российского публициста Ильи Мильштейна. Статья под заголовком «Великий, больной, невезучий» опубликована в газете «Фрайтаг 04». Я попросил Ильи Мильштейна ответить на вопрос, остается ли Ельцин в памяти немцев и каким они его помнят.
Я думаю, что его помнят, причем с таким смешанным чувством. С одной стороны, Ельцин рифмуется со свободой, Ельцин рифмуется с освобождением России, Ельцин рифмуется с новой Россией. А с другой стороны, он вспоминается как такой комичный российский царь, как человек, который в пьяном виде дирижировал оркестром. И, наконец, и в России, и в Германии, я думаю, все помнят, что последним подарком нынешнего юбиляра, таким новогодним подарком и России, и миру, было явление Путина.
Говорил живущий в Мюнхене российский публицист Илья Мильштейн.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Уже шестой год в России существует фонд Бориса Ельцина, который занимается благотворительной и просветительской деятельностью. Борис Ельцин принимает самое активное участие в работе фонда. Об этом мне рассказал исполнительный директор фонда первого российского президента Александр Дроздов.
Я бы выделил такие крупные проекты. Наша поддержка стипендиатов в двух вузах. Екатеринбургский государственный Уральский технический университет и Бишкекский Кыргызско-российский Славянский университет. 50 человек в том и в другом случае лучших студентов и аспирантов, которые получают от нас ежемесячно по $100. Мы осуществили переиздание трех книг Бориса Николаевича. Это «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон», издав их в виде трехтомника. И вместе с «Атартас» и «Банком Союз» мы буквально вчера получили сигнальный экземпляр фотоальбома «90-е», имеется в виду 90-е годы «Страна». То есть это фотоальбом, посвященный эпохе, которую называют эпохой Ельцина.
Ваши пожелания Борису Николаевичу Ельцину в день юбилея?
Борису Николаевичу главного здоровья, крепости духа и уверенности в том, что его окружают единомышленники и надежные друзья.
Говорил исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов. Накануне юбилея Борис Ельцин дал интервью журналу «Итоги», в котором заявил, что, цитирую, «сегодня Россия продолжает поступательное движение вперед. Я рад, что не ошибся, остановив свой выбор на Владимире Путине», говорит Ельцин в своем интервью и называет своего преемника человеком твердой воли и стержня, которому доверяет большинство россиян. Заместитель главного редактора газеты «Известия» Андрей Колесников опубликовал в интернет-издании «Газета.ру» комментарий к интервью первого российского президента, в котором сквозит разочарование тем, что Борис Ельцин оказался не на высоте своей исторической миссии. Эту тему развивает редактор отдела комментариев газеты «Ру» Глеб Черкасов.
Человек, который был одним из главных инициаторов демократических перемен на территории бывшего Советского Союза и в России, человек, который был символом этих перемен, сегодня фактически сдает их, одобряя все те новшества, которые принес его преемник. А Андрей Колесников не случайно сравнивает обращение Ельцина к гражданам, которое было сделано, когда он уходил и ставил на свое место Путина, и свежее интервью господина Ельцина одному из иллюстрированных журналов. Ельцин там и сам говорит одно и то же. Он говорит, что он не разочаровался в Путине, он одобряет действия Путина, но прошло 6 лет, и все эти 6 лет это была беспрестанная ревизия Путина ельцинского наследства. Очевидно, что Ельцин либо смирился сам, либо смирился в интересах своего окружения с тем, что делает Путин, и тем самым он отказывается уже второй раз в своей жизни от своих идеалов. Первый раз Ельцин отказался от коммунистических идеалов в конце 80-х во имя свободы. А сейчас Ельцин отказывается от идеалов свободы во имя каких-то решений, каких-то очевидно личных целей. Поэтому тут не столько раздражение, сколько грусть и разочарование в том, что человек не смог не только довести свою историческую миссию до конца, но и, по крайней мере, верить в нее до тех пор, пока дышит, как это свойственно великим историческим личностям.
Говорил редактор интернет-издания «Газета.ру» Глеб Черкасов. Накануне юбилея первого российского президента президента, социологи Левада-центра поинтересовались, как россияне относятся к Борису Ельцину. 70% опрошенных считают, что в исторической перспективе эпоха Ельцина принесла России больше вреда, чем пользы. 13% с этим категорически не согласны. 55% опрошенных россиян относятся к фигуре Ельцина отрицательно, 33% нейтрально, а 9% положительно отзываются о первом российском президенте. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Разговор о наследии Бориса Ельцина Радио Свобода продолжит в своих программах в среду поздно вечером.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Первому президенту России Борису Ельцину сегодня исполнилось 75 лет. О плюсах и минусах эпохи Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 1 февраля. Военная прокуратура Владимирского гарнизона возбудила сегодня уголовное дело по факту массовой госпитализации военнослужащих Московского военного округа с подозрением на менингит, еще одно происшествие в российских вооруженных силах. 21 января у одного из солдат Владимирского гарнизона обнаружен менингит. Военнослужащих, имевших контакт с заболевшим, направили в военный госпиталь Подольска. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
После дополнительного обследования большая часть солдат из Подольского военного госпиталя, возможно, будет отправлена обратно в свою часть. Если сначала в инфекционный центр госпиталя прибыло 78 солдат, то затем сообщалось о 29 госпитализированных военнослужащих отдельного батальона по сопровождению военных грузов Московского военного округа. По предварительной информации, палочка менингококка была обнаружена у половины из них, а позже появилось сообщение начальника инфекционного центра Подольского госпиталя Александра Девятилова о том, что обнаружение менингококков у 16 военнослужащих не подтвердилось. В Комитете солдатских матерей России пока к этой истории относятся довольно спокойно, потому что в эти минуты занимаются ситуациями пострашнее. Но тем не менее, как рассказала председатель комитета Валентина Мельникова, мать одного из госпитализированных солдат уже обращалась к ним за помощью. Пока по телефону.
Когда наш муж тогда приедет? У нас другие сегодня мамы тут сидят с другими проблемами. И осужденные, и пропавшие, и больные, и всякие разные. У нас тяжелая ситуация. Народ приходит к нам с тяжелыми вещами. Мальчика полгода никто не ищет в Уссурийске. Пропал и пропал. Ни командование, ни прокуратура. Никто ничего не отвечает. Вот у нас, что у нас сегодня? Вот эта маманька плакала, Ян. Воинская часть 12, 672, железнодорожные войска. Так, призыв 5 декабря. Не дослужив до присяги полмесяца, попал через сутки после случая неуставных отношений в госпиталь с диагнозом тупая травма живота, разрыв селезенки. Заведено уголовное дело 51-й военной прокуратурой.
Так что комитет пока никак не оценивает информацию о вспышке менингита. Если в госпитале ничего не скрывают, то похоже, что вспышку удалось предупредить. Один заболевший с диагнозом менингит проходит усиленное лечение в столичном госпитале. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил санитарно-эпидемиологической безопасности», говорит помощник военного прокурора по связям с общественностью майор юстиции Наталья Земско.
Проводится следствие и прокурорская проверка одновременно. Сейчас обстоятельства все будут выяснены, и мы обязательно доведем до общественности. Возбуждено уголовное дело военным прокурором Владимирского гарнизона по факту массового заболевания военнослужащих и нарушения правил санитарно-эпидемиологической безопасности. Одновременно проводится комплексная прокурорская проверка. На место выехал как военный прокурор гарнизона, так и заместитель военного прокурора Московского военного округа.
В Ковровском учебном центре, вспоминает председатель комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, несколько лет назад была вспышка заболевания.
У них половина пополнения, у них очень большое пополнение, тысячное. Вот в этот же зимний период заболел воспалением легких, и у них 400 человек, по-моему, было госпитализировано тогда. И там были тяжелые. И с тех пор Ковров очень аккуратно к этому относится. Если у них есть больные, они тут же везут их в госпиталь. У них было тогда столько неприятностей, потому что, причем было тогда холодно, и, в общем, тоже долго там мурыжили, у них же там большая часть. Кто-то обратил внимание на своих больных, кто-то нет. Вот у нас тогда первая была вот эпидемическая, можно сказать, история с воспалением легких. Нам тогда фирма одна витамин подарила. В госпиталь просили они нас, чтобы витамины и вообще какую-то помощь. Это же было чудовищное что-то.
Возможно, этот опыт помог и военным, и медикам отреагировать оперативно. оперативно, но окончательное слово, конечно, за военной прокуратурой. В Ковровском учебном центре проводится комплексная проверка. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Джордж Буш о положении в стране, как Соединенным Штатам сохранить мировое лидерство. Невинная карикатура в датской газете обернулась скандалом. Как совместить свободу печати и религиозные традиции? Жерар Депардье в роли Тараса Бульбы. Гарантирован ли успех украинско-французскому сериалу по повести Гоголя? Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В центре Москвы милиция разогнала митинг правозащитников. Как сообщил с места событий наш корреспондент, задержаны около 20 человек. Среди задержанных руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и директор Института прав человека Валентин Гефтер. В Новосибирске передано в суд дело сержанта, избившего рядового. Степану Ходорову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Пострадавший до сих пор находится в нейрохирургическом отделении военного госпиталя. В Московском военном округе вспышка менингита. В инфекционное отделение военного госпиталя Подольска доставлены 29 солдат. Возбуждено уголовное дело. Верховный суд Ингушетии приговорил каждого из четырех боевиков отряда Асламбека Хатуева к 17 годам колонии строгого режима. Подсудимые, в частности, признаны виновными в вооруженном нападении на объекты МВД Ингушетии летом 2004 года, когда погибли 79 человек. В Копенгагене под эгидой Совета министров северных стран проходит совещание, на котором обсуждается ситуация с неправительственными организациями в России. В Вашингтоне приведен к присяге новый председатель Центрального банка США Бен Бернанке. Бернанке был главным экономическим советником Белого дома. Израиль заморозил выплату 45 миллионов долларов палестинской автономии. Выплаты поступали в автономию ежемесячно от налоговых сборов. Израиль отказался переводить деньги после победы на палестинских парламентских выборах радикальной группировки «Хамас». Следующее заседание суда над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками состоится в четверг. В среду экс-диктатор и его адвокаты отказались участвовать в заседании.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 1 февраля. Рано утром по московскому времени президент США Джордж Буш в ежегодной речи о положении в стране в Конгрессе Соединенных Штатов определил приоритеты американской внутренней и внешней политики на ближайшие годы. Он сделал акцент на таких проблемах, как борьба с терроризмом, иранская ядерная программа, необходимость развивать технологии, чтобы уже в ближайшем десятилетии страна могла перейти на альтернативные источники энергии. Наблюдатели назвали речь Буша оптимистической и предсказали рост рейтинга одобрения политики его администрации. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Администрация Джорджа Буша в последнее время подвергалась резкой критике, прежде всего за неспособность урегулировать иракский кризис и слабую организацию работы по ликвидации последствий урагана Катрина. Важным является и тот факт, что речь Буша прозвучала накануне начала кампании по выборам в американский Конгресс, где республиканцы пока имеют большинство в обеих палатах. Как сообщают американские средства массовой информации, перед выступлением президента США произошел инцидент – была арестована Синди Шиннон, сын которой погиб в Ираке. Она вошла в здание Конгресса в футболке с антивоенным лозунгом и заняла место в зале, однако была задержана сотрудниками полиции и выведена из Капитолия. Сообщается также, что позже Синди Шиннон было предъявлено обвинение в антиобщественном поведении. Обращение Буша началось в так называемый прайм-тайм около 9 часов вечера по местному времени и транслировалось на нескольких языках, в том числе на фарси, на котором говорят многие жители жителей Ирана и Афганистана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Буш обратился к народу Америки, к законодателям и членам Верховного суда с 5-м ежегодным отчетом о том, что сделано и что планируется сделать его администрацией. Первую половину речи президент посвятил внешней политике. Наша страна поставила перед собой историческую долгосрочную задачу. Мы хотим покончить с тиранией в мире. Некоторые называют это идеализмом, но в реальности будущее безопасности Америки зависит от этого. Он напомнил, что в 1945 году в мире насчитывалось не более 20 демократических стран. Сегодня их 122. Половина человечества живет теперь в свободном обществе, но нельзя забывать о другой половине. Врагом демократии он назвал радикальный ислам, насаждающий идеологию терроризма и смерти. Они убивают школьников в Беслане, устраивают взрывы в Лондоне. Буш выступил против пораженчества и изоляционизма. Он сказал, что нельзя добиться мира, отступая, и здесь не может быть почетного отступления. Президент указал на успехи в строительстве демократического общества в Афганистане и в Ираке. Соединенные Штаты Америки поддерживают демократические реформы по всему Ближнему Востоку. Выборы, сказал он, играют важную роль, но это только начало. Демократия — это правление закона, это защита прав меньшинств, это крепкие демократические институты. Буш напомнил о выборах в Египте, в Палестине. Но Хамас, сказал он, должен признать Израиль, разоружиться, отвергнуть терроризм и работать во имя мира. По поводу Ирана Буш сказал: страна оказалась заложницей небольшой группы клерикалов, которая изолирует и подвергает репрессиям собственных граждан. Иранский режим спонсирует терроризм на территории Палестины и в Ливане. Этому должен быть положен конец. Буш призвал мир к тому, чтобы не позволить иранскому режиму завладеть ядерным оружием. Американский президент обратился напрямую к гражданам Ирана. Америка уважает вас и вашу страну. Мы уважаем ваше право выбирать собственное будущее и собственную свободу. Мы надеемся однажды стать близкими друзьями со свободным и демократическим Ираном.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. Речь Буша многократно прерывалась аплодисментами, однако демократы практически сразу после нее высказали скептицизм по поводу того, способна ли нынешняя администрация выполнить план, предложенный в обращении. Критика касалась прежде всего наиболее болезненной сейчас для Америки проблемы борьбы с терроризмом. Вот что заявил от имени демократической партии губернатор штата Вирджиния Тим Кейн. Мы должны победить тех, кто нападает и убивает невинных людей. Но наша решимость победить в этой войне ставит нас перед вопросом, является ли политика президента лучшей политикой для достижения победы. Мы знаем, что американскому народу была предоставлена неточная информация о причинах вторжения в Ирак. Мы знаем, что наши солдаты в Ираке не были снабжены лучшей амуницией и точными разведданными. Мы знаем, что администрация собирается сократить десятки тысяч резервистов и национальных гвардейцев как раз в тот момент, когда мы стоим перед лицом страшной угрозы. В то же время эксперты отмечают, что в своей речи Буш сделал особый акцент не на иракскую, а на иранскую проблему. Ян Рунов побеседовал с одним из экспертов, вице-президентом американской организации Freedom House Арчем Паддингтоном.
Особенность этого выступления в том, что президент напрямую обратился к гражданам другого государства, Ирана. Я такого случая во время речи о положении в стране не помню. Это показывает, насколько глубоко озабочен американский президент проблемой Ирана и насколько администрация в Вашингтоне готова принять значительные меры против Ирана, если он будет продолжать свою ядерную программу. Но в то же время Буш через голову иранского режима сказал народу Ирана, что Америка не является его врагом. Президент Буш назвал множество важных внутренних реформ, которые он планирует. Но достижимо ли все это? Ни один президент не достигал даже половины, трети или четверти того, что предлагалось во время речи о положении в стране. Если он выполнит хотя бы 2-3 главные из всех поставленных задач, это уже будет хорошо. Рональд Рейган сумел осуществить всего 2 из обещанных им задач. Поднял экономику, снизив налоги, и покончил с холодной войной, победив коммунизм. И этим вошел в историю как великий президент.
remembered as a great president.
Это было мнение вице-президента организации Freedom House Арчи Паддингтона. Сегодня утром, выступая на месте строительства ядерного реактора в Бушере, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в ответ заявил: «Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам. Вы должны знать, что 27 лет назад, став независимым, иранский народ получил право иметь и использовать для своих нужд ядерную энергию, и мы не остановимся, пока полностью не будем пользоваться этим правом». Россия в выступлении Буша практически не упоминалась. Почему? Вопрос главному редактору журнала «Россия в глобальной политике» Федору Лукьянову.
Россия выпала, ну, к счастью, видимо, для всех нас, из числа угроз крупных. Россия не попала в число серьезных внешнеполитических партнеров, то есть тех партнеров, от которых по большому счету зависит американская внешняя политика. Россия остается важным партнером по каким-то конкретным вопросам, ну, например, иранскому. Но в целом, конечно, из числа приоритетов Москва выпала или, по крайней мере, отъехала довольно далеко в этом списке.
В то же время довольно значительную часть своей речи Буш посвятил необходимости для Америки избавиться от так называемой энергозависимости. Означает ли такая постановка вопроса критику нынешней энергетической политики России? Федор Лукьян.
Нет, мне кажется, что в данном случае Буш совершенно не имел в виду Россию, тем более, что Соединенные Штаты далеко не главный наш энергоклиент, и говорить о зависимости от России не приходится. Конечно, он говорил о Ближнем Востоке. Это очень серьезное заявление, если за ним последует какая-то попытка реализовать в практических действиях. Хотя, конечно, я думаю, что эксперты большим скепсисом отнесутся к идеям заменить нефть какими-то новыми возобновляемыми или органическими видами топлива. Буш, собственно, не первый раз об этом говорит. Он несколько дней назад уже об этом говорил в интервью. Проектов такого рода было всегда много, пока нефть вот оставалась и остается вне конкуренции. Но, конечно, с точки зрения стратегической, это очень важное заявление. Можно вспомнить, как 35 лет назад Запад сумел один раз радикально изменить свои подходы к энергообеспечению в связи с арабским нефтяным эмбарго. Возможно, что здесь сделана заявка на что-то подобное. Для России прямой какой-то выгоды или, наоборот, угрозы здесь, наверное, нет. Хотя это просто повод в очередной раз задуматься о том, насколько надежна вот нынешняя стратегия российского руководства, которая кладет в основу нашей внешнеполитической доктрины, по сути дела, вот это вот обладание энергоресурсами. Практика мировая показывает, что если поставщик пытается использовать свой товар для того, чтобы добиться каких-то особых отношений с клиентами, то можно получить прямо противоположный результат, когда клиент сделает все возможное, чтобы найти товар в другом месте. И вот то, что сказал Буш, оно как раз должно напомнить именно о таком феномене.
Это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 1 февраля. Разрастается скандал вокруг карикатурного пророка Мухаммеда в западной прессе. Сегодня французская газета «Франсуар» и немецкая «Вельт» перепечатали карикатуры, впервые появившиеся в датской прессе и вызвавшие возмущение мусульманского мира. Газеты заявляют, что сделали это во имя свободы прессы и борьбы с религиозной нетерпимостью, а глава Совета мусульман Франции назвал действия «Франсуар» провокацией. Активно продолжают развиваться события и в Дании. Об этой непростой истории корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян.
Начало конфликту положило заявление одного из датских писателей, жаловавшегося на то, что никто из художников не решается проиллюстрировать написанную им детскую книгу о пророке Мухаммеде, из боязни повторить судьбу убитого мусульманским фанатиком голландского кинорежиссера Тео Ван Гога. Решив развить тему самоцензуры, а заодно и проверить, способен ли страх перед возмездием исламистов ограничить свободу слова, газета Jyllands-Posten обратилась к членам Союза карикатуристов Дании с предложением изобразить пророка Мухаммеда, каким они себе его представляют. Из четырех десятков художников 20 28 отклонили заказ, посчитав его чересчур опасным. Однако 12 авторов свои рисунки в газету все же прислали. Фантазия датских художников представила основателя ислама в весьма неприглядном виде. В частности, на одном из рисунков пророк Мухаммед был изображен в облике террориста, заложенный в тюрбан бомбы. Опубликованные Юлэнс Постен сатирические портреты пророка Мухаммеда вызвали взрыв негодования десятков тысяч проживающих в Дании мусульман. А главы дипломатических миссий 11 исламских государств направили на имя премьера страны Анаса Фурасмусена послание с требованием призвать газету к ответу за рисунки, оскорбляющие религиозные чувства мусульман. Однако в ответном письме датский премьер заявил дипломатам, что не станет вмешиваться в конфликт, поскольку это было бы нарушением датского закона о свободе слова.
Это оскорбление для нас, когда кто-то поступает подобным образом. К сожалению, премьер-министр не дал ответа на высказанную в письме озабоченность.
Заявила посол Египта в Дании Мона Омар. С письмом протеста к датским властям обратилась и влиятельная международная организация «Исламская конференция», объединяющая 56 мусульманских государств. Однако эта акция также не принесла результата. Волнение, вызванное скандалом, начало было стихать. Однако все изменилось, когда норвежское христианское издание «Магазинет» решило в начале января этого года разместить на своих страницах карикатуры из датского первоисточника. Такое развитие событий на Ближнем Востоке было воспринято как инициированная скандинавскими странами кампания травли ислама. Почву для такой трактовки подготовила и делегация имамов из мусульманских общин Скандинавии, курсировавшая по странам Персидского залива с призывами к осуждению властей Дании. Датско-исламский конфликт разгорелся с новой силой. Ряд мусульманских стран отозвал своих послов из Дании, а ливийская джамахирия в знак протеста против скандальных рисунков объявила о закрытии своего посольства. Дипломатические демарши были подкреплены и экономическими санкциями. В двух десятках исламских государств при прямой или косвенной поддержке властей введен запрет на продажу датской продукции. Ближневосточный рынок Дании оценивается в $500 млн. Одни лишь убытки датско-шведского молочного концерна Arla Foods составляют около $15 млн. В день.
На данный момент ситуация беспросветная. Сообщения, поступающие к нам отовсюду, свидетельствуют. Это тотальный бойкот, и, к сожалению, он все ширится.
Говорит шеф-консультант Союза датских промышленников Марианы Кастенскиольд. Положение попытались исправить сами виновники скандала. На интернет-сайте газеты Юлэнс Постен размещено переведенное на арабский язык письмо главного редактора издания Карстена Юсте, в котором он признает факт оскорбления религиозных чувств мусульман и просит у них прощения. Однако это мало помогло разрядить ситуацию. 31 января сотрудники газеты были эвакуированы из редакционных зданий в Копенгагене и Орхусе из-за телефонного сообщения о подложенной бомбе. Как выяснилось позже, угроза эта оказалась ложной. Противники свободы слова одержали победу, и это самое ужасное. Могу предположить, что будущее поколение теперь не осмелится изображать исламского пророка, и поэтому с чувством глубокого разочарования я вынужден признать, они победили, сказал Карстен Юсте в своем интервью газете Бернерске Цивена. Тем не менее, главный редактор Юлэнс Постен признает, что никогда бы не дал согласия на публикацию рисунков, если бы мог предвидеть, что эта акция будет иметь столь драматические последствия для датской экономики. Иного мнения придерживается руководитель норвежского издания «Магазинет», перепечатавшего карикатуры из Юлэнс Постен. Редактор Вебьорн Сельбек не собирается ни перед кем извиняться. «Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова», заявляет норвежский редактор. В Копенгагене планируется проведение антимусульманской демонстрации, а в мобильной сети циркулируют анонимные смс-сообщения с призывами купить Коран и сжечь его на Ратушной площади. Датская полиция и секретные службы уверены в том, что инициаторами подобных акций являются местные неонацисты и правоэкстремистские группировки. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» мой коллега, главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Сергей, скажите, пожалуйста, в арабской традиции карикатура занимает какое-то место?
Да, карикатура занимает довольно значительное место в арабской традиции журналистики. Вопрос состоит просто в том, что какая это карикатура, естественно, она формируется под влиянием национальных принципов, поэтому она несколько отличается, может быть, от тех карикатур, к которым привыкли люди в России или в других странах, у которых европейская или там христианская культура.
То есть любой намек на что-то, имеющее отношение к святым для мусульман понятиям, исключается?
Скорее, речь идет о том, что просто какие-то символы культурные, они просто несколько иные в той или иной стране. Там даже в некоторых арабских странах какие-то отдельные карикатуры не будут смешны для соседних, жителей соседних стран. Ислам запрещает создание идола. И, соответственно, в рамках вот этого запрета запрещено делать какие-либо, включая даже самые уважительные изображения Мухаммеда, пророка, который передал, собственно говоря, содержание религии вот мусульманам. Божественное послание это передал. Поэтому, когда в датской газете появилась эта карикатура, вызвала скандал, то, что его вообще решились изобразить. Потому что, конечно, это удар по чувствам мусульман. Пророка превратили в, или самого святого, что ли, человека, превратили в террориста.
Насколько, на ваш взгляд, сильны политические моменты? Вот влияние политической атмосферы, вот непростых отношений нынешних между европейскими странами и странами Арабского Востока сыграли роль во всей этой этой истории? Или все-таки речь здесь идет только о сугубо культурных традициях?
Ну, я думаю, если бы речь шла просто о культуре, скорее всего, этот эпизод прошел бы незамеченным. Ситуация политическая, конечно, диктовала вот необходимость возникновения этого скандала. Конечно, кому-то в этот момент было очень выгодно привязать вот этот вот инцидент культурно-пропагандистский к тому, что происходит вот эта вот политическая борьба, которая принимает такие кровавые формы.
Специалист по странам Арабского Востока Сергей Данилочкин о политике и религиозных символах. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это первый президент России Борис Ельцин, который 1 февраля отмечает 75-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Знаменитый французский актер Жерар Депардье планирует сыграть главную роль в экранизации украинско-французской киноленты «Тарас Бульба». Детали этого проекта Депардье обсуждал в среду в Киеве. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в украинской столице Владимир Ивахненко.
Со времени оранжевой революции Жерар Депардье уже в третий раз приехал на Украину. Как и прежде, программа его визита предусматривала встречу с президентом Виктором Ющенко и его супругой Екатериной. В этот раз в загородном доме семьи Ющенко Депардье ознакомился с коллекцией предметов украинской старины. На память ему подарили украинскую вышиванку. Впервые Ющенко встретился со знаменитым актером в минувшем году на Всемирном экономическом форуме в Давосе. И с тех пор у них сложились весьма теплые отношения. Депардье тогда рассказал о своем увлечении историей казачества и поделился с украинским президентом мечтой – сыграть на экране гоголевского героя Тараса Бульбу. В это время на Украине обсуждалась возможность создания исторической картины по мотивам повести Гоголя с польским режиссером Ежи Гофманом. Слово украинскому кинокритику Владимиру Войтенко.
Ежи Гофман хочет экранизировать повесть Гоголя, и, насколько известно, некоторые первые движения были сделаны. Например, был заказан сценарий и написан, был выбор натуры сделан, но это остановилось на какое-то время, может, навсегда, неизвестно. Это, в конце концов, должен был быть такой негосударственный абсолютно проект. А с другой стороны, министерство проводило конкурс сценариев или проектов, то есть государство тоже пытается экранизировать своими финансовыми вливаниями в повесть.
На вопрос, почему Тарас Бульба так и не стал совместным проектом кинематографистов Украины, Польши и Франции, в Украинском министерстве культуры ответить не могут. Согласно неофициальной информации, у Гофмана и Депардье совершенно разные взгляды на эту картину. Теперь ее уже называют украинско-французской, и главная проблема заключается в спонсорах. Финансировать кинопроект обещал Индустриальный союз Донбасса, одна из крупнейших украинских корпораций, возглавляемая Сергеем Тарутой. Однако выделить деньги бизнесмен собирался для съемок фильма, режиссером которого станет Ежи Гофман.
Ведь это бизнес, это свои расчеты. Я сомневаюсь, что для Индустриального союза Донбасса очень важно было бы, чтобы именно Гофман был режиссером этого фильма. Наверное, все-таки они были заинтересованы в экранизации Тараса Бульбы.
В самой корпорации от комментариев на эту тему воздерживаются. Известно, что фамилия Депардье в кинопроекте «Тарас Бульба» изначально возникла по инициативе украинского кинорежиссера Виктора Греся. Ему и принадлежала идея пригласить француза на главную роль. Это не только поднимет престиж фильма, но и поможет найти средства на съемки. Со своим сценарием Гресь безрезультатно обращался и к первому, и второму украинскому президентам, продолжает Владимир Войтенко.
Сценарий сейчас рассматривается, насколько я знаю, в этом конкурсе Министерства культуры. Имеет ли это отношение к проекту Индустриального союза Донбасса? Судя по всему, не имеет. А то, что он обращался к президентам, ну, я очень надеюсь, что наши президенты никогда не будут продюсерами.
Технические возможности съемок фильма «Тарас Бульба» в среду Депардье обсуждал на киевской киностудии имени Довженко. Популярный артист настаивает на том, чтобы и сценаристом, и режиссером фильма были французы. Предполагается, что в проекте будет участвовать и известный американский актер Джон Малкович. Когда планы Депардье начнут воплощаться в жизнь, пока неизвестно. Кроме кино, на Украине его интересует и бизнес. Он хотел бы выпускать интернациональное вино, используя крымский виноград и французские технологии. Для реализации этой идеи Депардье не исключает создание на Украине совместного предприятия. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 1 февраля на первых страницах всех без исключения московских печатных и интернет-изданий пресс-конференция Владимира Путина. Анализ сказанного президентом вытесняется впечатлениями от увиденного во вторник в Кремле, переходя в жанр светской хроники. У микрофона Владимир Бабурин.
От проблем пензенского села Средняя Елюзань, жители которого были в одночасье объявлены ваххабитами, до урегулирования конфликта на Кипре. От шпионского скандала до цен на газ простирался диапазон вопросов и ответов. Диалог, который состоялся в забитом до отказа круглом зале 14-го корпуса, стал рекордным по продолжительности. За 3 часа 26 минут Путин ответил на вопросы 64 журналистов, подсчитали «Известия». Издание «Газета» отмечает: парадокс, но сакраментальный вопрос, в чем российская национальная идея, прозвучал в темноте, то есть тогда, когда трансляцию прекратили. Президент ответил всерьез. Сначала он учил любить родину, но потом вспомнил о конкурентоспособности страны. Конкурентоспособность, по президенту, нужно наращивать путем диверсификации экономики и инновационного развития. Причем последнее, по его данным, уже происходит. Нужно просто честно работать. Каждый день, как святой Франциск, мотыжить свой небольшой участок. И удача придет. Так Владимир Путин сформулировал один из своих жизненных принципов, отвечая 2 месяца назад на вопросы голландских журналистов. Напоминает «Время новостей». Вчерашняя большая пресс-конференция показала, что и он сам, и журналисты все больше склонны к тому, чтобы подводить итоги 6-летних трудов Путина на президентском участке. «Привет всем блондинкам» – заголовок в «Новых известиях». Для многих региональных изданий возможность задать вопрос Путину далась дорого. Кому в 10 тысяч рублей, а кому во все 20? Но она того стоит. Жизнерадостная журналистка из Томска сообщила корреспонденту «Новых известий», что ее командировка в Кремль стала поощрением за хорошую работу. Кто-то, невзирая на расходы на роуминг, прямо из зала звонит знакомым, чтобы как бы невзначай сообщить: да, я старичок сейчас в Кремле на прессухе у Путина. Специальный корреспондент «Коммерсанта» считает, что увидел другого президента. Если сравнивать вчерашнего Владимира Путина с тем, который последний раз приходил на такую же пресс-конференцию, этот президент России расслабился. И это очень тревожит спецкора «Коммерсанта». На предыдущих пресс-конференциях такого рода журналисты не встречали президента аплодисментами. Я думал, что и теперь такой беды не случится, но она случилась и с головой накрыла круглый зал Кремля. Интернет-издание «Газета.ру», анализируя западную реакцию на встречу Путина с журналистами, отмечает, что и западные СМИ увидели нового Владимира Путина. Он стал для них бывшим шпионом-аскетом из КГБ, который часами говорит без бумажки, сыплет цифрами, отстаивает при этом независимую от Запада политику России и не брезгует сальными шутками. Что касается крепких выражений, которых за 3 часа 26 минут выступления российский президент употребил действительно немало, BBC сочла большинство из них довольно домашними заготовками. Больше всего британская телекорпорация не поверила в импровизаторские способности президента Путина, когда он говорил о сборище жирных котов и называл западные разведки кукловодами из-за границы. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 1 февраля первый президент России Борис Ельцин, который отмечает сегодня 75-летний юбилей. Борис Ельцин родился в Свердловской области в крестьянской семье. Инженерное образование получил в Свердловске. Работал на разных должностях в строительных организациях с 68 года на партийной работе. Член ЦК КПСС с 81 года, первый секретарь сначала Свердловского, потом Московского горкома в КПСС. В 90 году избран председателем Верховного Совета РСФСР. На 28-м съезде КПСС демонстративно вышел из партии. В июне 91-го избран президентом России, через 5 лет переизбран на второй срок, а в декабре 99-го досрочно сложил в себя полномочия главы государства. О человеке дня Радио Свободы говорит бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов.
Это, конечно, колоссальная эпоха для России. Эпоха перемен, эпоха надежд, в какой-то степени и горестных минут, которые мы пережили в тот период времени, но все ради того, чтобы Россия вырвалась цивилизованные, демократические, свободные страны. В этом плане, конечно, роль Бориса Николаевича исключительна, потому что это мог сделать только человек огромного мужества, смелости, блестящего интеллекта. Вот то, что он сделал за свою эпоху, особенно в первые годы, многие связывают это со слом, а на самом деле я-то был участником, на самом деле мы, если и ломали, то одновременно строили. То, что в последующем будет, будет видоизменяться что-то, будет что-то корректироваться, будет что-то улучшаться, но принципиальные положения, они все-таки были отработаны и заложены в тот период времени. И если мы бережно отнесемся к Конституции и научимся, в общем-то, с уважением жить к закону, то я предполагаю, что то, что было сделано Борисом Николаевичем, будет, естественно, в положительном плане развиваться. Мы сегодня делаем какие-то шаги отступления, горькие. Не знаю, с точки зрения президента, кажутся они необходимыми, ему народ доверил, в конце концов, руль. Но я верю, что это временное отступление. Я верю в то, что ту страну, которую Ельцин задумал, она будет у нас. Горький осадок, который, вообще говоря, остался у многих от резких процессов, которые происходили в тот период времени. И, естественно, оценить люди это не могут, потому что многого не знают, многое не понимают. Многое у них осталось еще в памяти горького от того, что пришлось пережить. Естественно, каждая революция несет с собой и огромные трудности, и беды, может быть. Но я абсолютно убежден в том, что со временем эти оценки будут меняться. Будут меняться в сторону положительного отношения того, что сделано было Борисом Николаевичем.
У человека дня Радио Свобода, бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 февраля, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор ведущий выпуска Андрей Шары. Прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, как всегда, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфире «Поверх барьеров» час Ивана Толстого, в котором, помимо прочего, рассказ о поездке российских литераторов на фестиваль «Европалия». Очень интересно. Не пропустите. Всего доброго.
Горбатая гора, история однополой любви двух ковбоев, имеет хорошие шансы остаться лидером.
Надеюсь, мировое сообщество поможет Афганистану.
Что мы услышали и увидели со стороны грузинского руководства? Одни плевки в наш адрес.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я могу просить прощения лишь за то, что у нас существует свобода слова.
Позиция Запада – это несправедливость и деспотизм по отношению к палестинцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org